православное слово.
Друзья, добрый день! С вами Ирина Чернова и главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове в Москве, протоиерей Михаил Дудко. Добрый день, отец Михаил.
Здравствуйте.
Несмотря на то, что за окном очень солнечно, мы предлагаем сегодня поговорить о депрессии. Все чаще можно услышать, прочитать, что депрессия – это просто пандемия, которая влияет на качество очень многих людей. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что введенные из-за коронавируса меры, которые ограничили социальное взаимодействие, вызвали еще более глубокое воздействие на психику. То есть это тоже способствует распространению депрессии. Вот мы сегодня поговорим о том, что с этим делать, как не допустить в своей жизни депрессию. Ну, наверное, мы еще и поговорим о депрессии не только как о болезни, но и в быту мы часто называем плохое настроение, грусть, печаль, тоже депрессией. Или, может быть, это точнее уныние, даже грех уныния, который входит в 10 смертных грехов. Ой, нет, 7 смертных грехов.
Да, наверное, стоит поговорить и об одном, и о другом. И самое главное, ну, для нас, священников в особенности, но я думаю, не только для нас, священников, но и вообще для людей, которые принимают верующих в храме, это и свечницы, это и церковные консультанты, это и церковнослужители, ну, те, то есть, кто сталкивается с новоприходящими людьми, для нас очень важно как раз, ну, заподозрить, что у человека, допустим, есть депрессия, заподозрить у человека какое-то болезненное такое состояние, и соответствующим образом с этим человеком обращаться и разделить две вещи. Депрессию как проявление какой-то медицинской проблемы.
Когда медикаменты необходимы.
Да, когда
просто
медикаменты необходимы, когда необходима помощь, может быть, квалифицированного психиатра или психолога. Вот. И просто плохое настроение, которое, ну, является реакцией, может быть, на какую-то действительно серьезную, может быть, тяжелую даже жизненную ситуацию. Вот в этом смысле мы, конечно, должны одно от другого разделить. И есть еще третий такой момент. Вот вы упомянули уныние. Уныние, которое является одним из грехов, и которое тоже заметным образом отличается от депрессии, которую невозможно контролировать, которая является чем-то приходящим извне, а не наведенным на самого себя и не следствием своих собственных поступков, и который является грехом для человека. И вот все эти градации унылого такого состояния, подавленного состояния, необходимо все-таки хотя бы в общих чертах знать. Понятное дело, что до конца различить одно от другого, а тем более справляться с этим, может только обученный специальным образом врач. Даже психолог не берется за это, а именно только психиатр, то есть человек с медицинским образованием, который может прописать определенные препараты человеку с вот такого рода расстройствами. И поэтому, конечно, мы не беремся лечить такого человека, лечить медикаментозным образом, но помочь – это, в общем, наша задача. В определенных ситуациях, опять-таки, надо различить, где мы можем помочь и как мы можем помочь, и отличить от того человека, которому срочно, может быть, требуется помощь внешнего уже консультанта, врача, который сможет, ну, например, предотвратить суицид, что тоже вот при депрессивных расстройствах, тяжелой степени, конечно, тоже, в общем, один из вариантов окончания этой депрессии.
И что встречается?
Я, увы, да, даже и в своей практике священнической встречал людей, которые, во-первых, были одержимы суицидальными мыслями, вот, а во-вторых, теми людьми, которые все-таки вот не выходили из этой тяжелой ситуации, а кончали действительно жизнь самоубийством. И это, конечно, очень болезненно и очень тяжело, потому что каждый раз, когда сталкиваешься с таким человеком, а тем более, когда узнаешь о его трагической такой кончине, каждый раз думаешь, что ты не смог сделать, чего ты не додал, и мог ли ты вообще что-нибудь с этим сделать. Приходится самому проходить и, так сказать, исповедь, и терапию в определенном смысле, и разговаривать об этом, потому что не только тяжело человеку, который болеет, но и тяжело очень человеку, который пытается каким-то образом избавить своего или друга, или знакомого, или родственника, избавить от этих вот тяжелых суицидальных мыслей, и вдруг это человеку не удается, и, конечно, это налагает очень тяжелый такой отпечаток на психику уже того человека, который помогает. Это вот люди, помогающих так называемых профессий. Это светское такое определение, но туда же входят и священнослужители, туда входят и педагоги, например, туда входят психологи. Ну вот люди, которые сталкиваются с разного рода тяжелыми состояниями человека, которые пытаются помочь, но далеко не всегда это, к сожалению, вообще удается. Вот, в частности, я сравнительно недавно прочитал, что и самые такие квалифицированные в этом смысле специалисты, то есть психиатры, которые могут прописать определенного рода лекарства, антидепрессанты, скажем, да, которые так называются, которые борются с депрессией, далеко не всегда и у них все это получается, и процент заболеваний, при которых помогают эти антидепрессанты, процент людей, излечившихся или в стадии ремиссии, находящихся депрессивных таких личностей, вот при применении этих антидепрессантов достигает всего-навсего 60-70%. То есть нет такой панацеи. Вот съел таблетку и гуляешь уже веселый и довольный. Всегда нужно знать, что вот это не панацея, и что медикаментозное лечение, которое прописывает тебе врач, обязательно должно чем-то дополняться. И вот это вопрос, чем должно дополняться это лечение, вот те 40 или 30% людей, на которых не действует это медикаментозное лечение, что с ними делать? И тут, конечно, очень много вопросов, и ответ есть универсальный – прибегать к помощи Божией, и мы стараемся это делать, конечно, надеяться уже на чудо какое-то, потому что не все могут врачи сделать. Но вот когда и врачебное искусство, которое, как известно, от Бога, и искусство, конечно, да. И которое и искусство, вот в этом смысле я могу даже употребить слово «искусство», действительно, священника или человека, который встречает депрессивного человека в храме, искусство разговора, искусство облегчения, облегчения его состояния, искусство определенного рода искусства направить его мысли к Богу, это тоже очень большое подспорье врачам, а в свою очередь врачи – это подспорье священникам. То есть
отец Михаил, вот священник, он как-то на себя берет, вот отражается это, ну, какое-то депрессивное состояние.
Ну, вот я уже
от больного к врачу, можно сказать.
Я уже упоминал, что, конечно, часто те последствия депрессии, с которыми мы же не можем, как священники, справиться иногда, самое страшное из которых – это вот самоубийство, суицид. Если это произошло вот с человеком, которого ты лично знал, и с которым ты разговаривал, которому пытался помочь как-то, если это произошло, то, конечно, неизбежно это накладывает серьезный, тяжелый даже отпечаток на то время, которое после этого приходится вот просто оправляться от полученной раны. Она не так велика, конечно, как у человека, который это сделал, но это, безусловно, тяжелое такое переживание, тяжелое испытание, которое надо проходить только с помощью Божией.
Какого возраста обычно люди вот склонны к суициду?
Ну, для того, чтобы человек мог, так сказать, совершить это действие, он должен обладать еще каким-то запасом сил определенным. Потому что есть такого рода депрессии, которые просто не дают возможности человеку не то что вот активное действие совершить, то есть там, допустим, ну, какое-то насилие над собой совершить, но и вообще пошевелиться человеку трудно. Он лежит, отвернувшись к стенке, и его ничто абсолютно не берет. Он даже есть не хочет, он пить не хочет, он не хочет заниматься собой абсолютно. И понятно, что если вот до такой тяжелой стадии это дошло, то этому подвержены, в общем, люди совершенно разного возраста. Но, опять-таки, вот в такой серьезной стадии, когда дело доходит до самоубийства, это все-таки удел сравнительно еще жизнеспособных и, я бы сказал, даже молодых людей. Более того, довольно часто суицид совершают подростки, у которых, как известно, такой гормональный бунт, всплеск такой гормональный.
Вот я и подумала о подростках.
Да, и подростки вот тоже этому подвержены, не понимая, что они делают зачастую, но вот все-таки это повод очень большой для родителей, для священнослужителей, для тех людей, которые общаются с подростками, если речь заходит о вообще вот об этой теме, о теме суицида, то это резкий такой повод обратиться, конечно, сразу к врачу, не исключая, конечно, помощи и священника, но обязательно это нужно обратиться именно к врачу. Это очень важный момент, потому что мы иногда очень несерьезно воспринимаем такие заявления от подростков, а между тем для них это может быть очень серьезной вещью, или даже если не серьезной, вот просто в смысле протеста какого-то, да, протеста против того, что нам кажется совершенно второстепенным и не очень важным даже. Вот мы заставили что-то его сделать, вот мы что-то как-то его отругали за что-то, где-то понизили его самооценку. Казалось бы, ничего страшного, но это для здорового человека не страшно. Если у человека накладывается вот такого рода акция на гормональный сдвиг какой-то серьезный, если это накладывается дополнительно на какой-то, как теперь называют, буллинг в школе, так сказать, или там в институте, или на работе, то это может быть спусковым крючком просто. Само по себе неважное действие, оно оказывается вдруг вот для именно этого человека, который уже в депрессии находится, уже очень в тяжелом состоянии, оказывается спусковым крючком, и потом родители или педагоги или священники, они думают, что же я такого сделал, казалось бы, очень незначительного, а результат плачевный и потрясающе плохой. Вот эта проблема, конечно, большая.
Как же мы должны быть внимательными друг к другу? Вот стоит об этом знать и помнить, потому что человеку плохо. С одной стороны, конечно, его трудно принять, вот такого депрессивного в плохом настроении, когда он и сам, возможно, с раздражением со всеми говорит. Но с другой стороны, вот ему как раз очень нужно внимание, какое-то понимание, чтобы вот кто-то нашелся и с теплом подошел. Выслушал.
Это абсолютно верно.
Это, наверное, самое главное, чтобы это вот вокруг
верно,
были.
Да. И более того, я должен сказать, я об этом упоминал вскользь, но вот на этом стоит остановиться, внимательно остановиться. Не надо отдавать на откуп только врачам или специалистам, будь то ребенок ваш или пожилой человек. Есть такое понятие, как возрастная депрессия. Когда у человека уже подходящего к концу своей жизни возникают такие настроения очень печальные, тяжелые иногда, тоска какая-то, вот уныние такое, оно связано с изменением обменных процессов в организме, с изменением вообще пределов перспективы человека на будущее. Это вот действительно очень важно и тоже нужно иметь в виду, когда мы общаемся не только с подростками, но и с людьми, пожилыми, которые не видят перед собой впереди ничего практически, в пределах там нескольких лет они считают, что наступает уже конец жизни, вот нужно просто лечь и дожидаться этого конца жизни. Я тоже таких достаточно много встречал, те люди, которые в ответ на вопрос, как живешь, как жизнь, отвечают, что это не жизнь, это доживание. И вот это слово «доживание» их очень гнетет. Оказывается, что...
Но это уже уныние.
Это уже получается, да, это уже получается уныние. Но, опять-таки, вот психологи, психиатры, они различают два типа депрессии. Один тип депрессии – это реагенный, то есть когда человек реагирует на какое-то событие в жизни, и эндогенный, когда, казалось бы, внешнего события нет, а процесс развивается, процесс депрессии развивается. Это тоже очень такая печальная вещь, потому что когда есть реакция на какое-то событие определенное, мы, по крайней мере, знаем о причине. Мы знаем, что, допустим, у человека умер супруг или произошел по какой-то причине развод, например, да, вот с ребенком что-то случилось, кто-то заболел, допустим, или человека уволили с работы. И вдруг у него на фоне вот этого внешнего происшествия развивается уныние, тоска, депрессия. Но тут понятно.
Это естественно.
Это понятно, это естественно. Это вот то, что называется реактивная такая депрессия. И тут понятно, что с этим как раз можно и нужно бороться, и нужно как раз объяснять, и обращаться к Богу, и беседовать с человеком обязательно. Если он, конечно, согласен беседовать, иногда просто ну, не хватает даже доброго слова, как говорится, человеку. Вот это одно дело, а если видимых причин нет, а уже вот прошло 2 недели, 3 недели, 4 недели, месяц прошел, более... Средний период депрессивного такого вот состояния при клинической депрессии составляет там 6-8 месяцев. То есть это достаточно долгий такой период. И если там вот это вот плохое настроение зашло за... Это я говорю уже тем людям, которые в семье с этим сталкиваются или среди знакомых. Если зашло за 2 недели, это повод насторожиться и уже обращаться, может быть, к врачу для того, чтобы... снизить вероятность тяжелого течения.
Отец Михаил, то есть вот когда естественная, ну, такая бытовая депрессия, человек потерял близкого, ну, это самое, да, страшное, пожалуй, в нашей жизни. Вот временно, какое время может быть вот эта печаль, грусть? Или тут трудно определять?
К сожалению, вот сколько я сталкивался с людьми, которые теряли близких, которые приходили на это жаловаться, на исповеди или просто на духовной беседе. Тут иногда важно просто выговориться. Речь не идет об исповеди как таковой. То есть, когда человек приходит и говорит, вот я грешен в том-то. Важно просто поговорить со священником или с человеком, который принадлежит к общине, просто для того, чтобы выговориться человеку. Человек доверяет другому человеку, и вот он выговаривается. Это тоже для него терапия определенного рода. И это может продолжаться достаточно... То есть это может продолжаться не один месяц, и, может быть, год или больше. Но даже тогда, когда проходит уже длительное время, если люди были очень близки, в особенности если это супруги, например, или это ребенок, когда это воспринимается, ну, скажем так, как неестественное что-то, тогда это притупляется, но это остается навсегда с человеком все равно. Потому что одно дело, допустим, когда есть престарелый родственник какой-то, бабушка, дедушка, с которым люди могут быть очень близки, конечно, но все-таки, когда бабушка и дедушка умирают в возрасте там уже солидном очень, это все-таки воспринимается как, ну, естественный ход вещей. И несмотря на то, что, конечно, не хватает этого родного, близкого человека, может быть, родителя даже, но все равно это не, все-таки не то, что, например, потерять ребенка. Это, конечно, гораздо страшнее, это остается уже с человеком надолго, навсегда.
А вот можно я тут уточню? Ну, для верующего человека, вот я вчера, когда просматривала разные материалы, мне попалось такое пожелание патриарха, он написал слова ну, служителю, который потерял близких. И там была фраза «с христианским достоинством перенести вот это страдание». Вот христианское достоинство, что это?
Да, под этим, конечно, можно понимать какие-то разные вещи, вот, но понятно, что иногда при разных типах личности, при разных типах психики, очень по-разному люди реагируют на вот такие тяжелые ситуации, как потеря близкого, да и вообще на тяжелые ситуации. Есть люди, которые впадают в депрессию, мы о них вот как раз сейчас говорим. А есть люди, у которых это депрессивное состояние выражается в агрессивной форме. Вот раньше называлось такое вот расстройство, как психиатрами назывался маниакально-депрессивный психоз. Он имел некоторые стадии, вот стадию депрессии и стадию агрессивную, такую маниакальную. И вот человек может реагировать на внешнее воздействие, такое, на внешнюю беду какую-то, разным образом, ходом в себя или, наоборот, агрессией против других людей. Вот если человек чувствует в себе задатки, потенциал вот этот агрессивный такой, срывается на других, он, ну, это называется, может быть, просто раздражение. Это уже не уныние, а вот такое вот раздражение на других людей. Почему? Потому что у него, ну, нет сил реагировать правильно на других людей. Вот это уже и называется несоблюдением достоинства христианина, и человек должен все-таки в той или иной степени, насколько это вообще возможно, контролировать свои вот эти агрессивные эмоции и с достоинством, с христианским достоинством, как правильно сказал святейший патриарх, проходить вот это очень тяжелое время. И первое лекарство, конечно, для этого, в особенности, если мы говорим об агрессии против других людей, даже близких, раздражительность вот это вот, первое средство, конечно, к этому это молитва. Если мы говорим о унынии, о тоске, о депрессии в низшей ее фазе, то понятно, что тут надо выкарабкиваться как-то, да, и тут ты вроде бы никому и не мешаешь, и тут надо позаботиться о себе в большей степени, тогда как вот если речь идет об агрессивной какой-то стадии или типе реакции на внешнюю беду, то тут, конечно, надо позаботиться не только о себе, но надо позаботиться и о других людях, потому что тут ты уже очень определенным образом, иногда очень тяжелым образом мешаешь другим. У тебя проявляется агрессия. Сейчас это называется модным словом биполярка, биполярочка такая, да, вот это вот то, что называлось маниакально-депрессивным психозом. И вот в этой активной стадии все-таки, несмотря на то, что человек иногда себя не контролирует абсолютно, но все-таки надо сдерживаться, и все-таки надо прибегать к помощи церкви, надо прибегать к помощи молитвы, к Божьей помощи вообще, чтобы не навредить и другим людям. Мы знаем, что у нас есть проблема, но ведь проблем много и у других людей. И зачастую человек, у которого в семье есть вот такой вот унылый человек, другой родственник, у которого депрессия, он ведь тоже потихонечку, ему тоже тяжело, он тоже потихонечку впадает в какое-то вот такое унылое депрессивное состояние. Ему тоже становится тяжело. Это в определенной степени тоже заразно. И тоже надо каким-то образом это учитывать на какой-то стадии, на которой это возможно вообще.
Отец Михаил, вы сталкиваетесь с тем, что люди раскрывают свой внутренний мир на исповеди. Вот все-таки по вашим оценкам действительно больше становится людей с депрессией, с таким плохим, унылым настроением?
Вы знаете, тут я статистику боюсь подтверждать или опровергать. Мне кажется, что сейчас несколько больше даже.
Больше?
Несколько больше, чем было в то время, когда я только начинал как священник. И по одной причине. Где-то я тоже читал о том, что депрессии в то время, когда есть внешний такой очень неблагоприятный фон, скажем, война, или, скажем, какие-то вот такие вот внешние... То, что у нас было, например, в 90-е годы, когда люди просто выживали буквально, когда некоторые просто голодали. Нужно было заниматься тем, что искать там еду для детей, Это было очень действительно тяжело. И вот депрессия в таких вот тяжелых очень обстоятельствах внешних, парадоксальным образом, кстати говоря, оказывается вдруг меньше, чем во времена благополучия, когда все, в общем, накормлены, все напоены, у всех есть более-менее какая-то крыша над головой, когда нет такой тяжелой ситуации, которая грозит уже самому существованию человека.
Все-таки нужны страдания человеку, чтобы он стал человеком.
Вот парадокс какой-то, да, это действительно какой-то парадокс. Я, конечно, никого не хочу призывать к страданиям таким добровольным. Это вот отец Иоанн Крестьянкин называл это «самодельный крест». Крест – это символ страдания, конечно, и у каждого человека на протяжении жизни есть свой крест, но крест от креста тоже отличается. И вот есть крест, который посылает тебе жизнь, или точнее Бог, конечно, да, и он плодотворен, потому что ты его принимаешь, и ты его несешь, и вот вдруг оказывается, вот если вернуться к нашей теме, и депрессия, оказывается, исчезает или снижается ее вероятность, по крайней мере. А есть второй вариант, когда ты несешь самодельный крест, когда ты на него, ну, нарываешься, как говорят подростки, да, вот, и тогда тут может быть все, что угодно. Тут и депрессия может быть, и все, что угодно, потому что ты понимаешь, ну, ты сам напросился, как говорится. Это не Бог тебя послал, это не обстоятельства так сложились, а вот ты сам пошел на это, и теперь не можешь нести, и теперь ты в унынии, что теперь тебе делать? Вот это самодельный крест.
Ну вот у нас как раз вопрос от Натальи поступил. Депрессию может ли посылать Бог как испытание? Ну а я от себя добавлю, или все-таки человек сам себя туда вводит?
Ну вот тут вот надо, конечно, я специально вот подготовил даже определение самой депрессии, потому что у нас зачастую мы называем, скажем, депрессией, ну в бытовом смысле этого слова, то, что депрессия в врачебном смысле слова не является все-таки. Вот я, наверное, это может быть интересно, в том числе и нашим радиослушателям, само определение, а что такое вот депрессия в точном смысле этого слова? Депрессия от латинского «deprimo» – «давить вниз и подавить». Это психическое расстройство, основными признаками которого являются, первое, сниженное, угнетенное, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное настроение. И второе – снижение или утрата способности получать удовольствие. Ангедония – это называется вот таким врачебным термином. Обычно присутствуют также некоторые из следующих симптомов. Это сниженная самооценка. Ну, там мы об этом как раз говорили. Ну, это понятно как раз, да. Неадекватное чувство вины, человек винит себя во многом, вот это тоже, кстати говоря, надо иметь в виду, когда люди пытаются вывести человека из вот этого состояния депрессии способом таким вот, знаете, бытовым, они говорят, ну, что ты вот переживаешь все, вот ты посмотри, а вот у другого человека, у нашего соседа, у него же вон там и то, и все плохо у него, а он вот не переживает, вот он не унывает. И таким образом вгоняют буквально человека в состояние вины. Он действительно чувствует, ну, у меня же вроде не так уж и плохо все по сравнению с тем человеком, который вот рядом мой сосед, я его знаю. Почему же я вот так себя веду? И это состояние вины, которое и так у него в состоянии депрессии очень велико, оно еще и усугубляется. И вот еще что, пессимизм, это понятно, да, нарушение концентрации внимания, ну, это вот проблема серьезная, тяжелая, потому что люди же работают или учатся, и вдруг концентрация разрушается, это опять-таки повышает у человека вину, потому что он не может справиться даже с теми обычными своими делами, с которыми он справлялся, он думает, ну, надо собраться, я тряпка, что такое, соберись, а он не может. Это усугубляет состояние вот, вины человека. Концентрация внимания мало или нет совсем. Усталость, вот такая постоянная усталость, отсутствие энергии, расстройство сна, в тяжелых случаях аппетита. И вот то, о чем мы говорили, суицидальные тенденции. Так называемая депрессивная триада. Это уже врачи вот так вот выражаются. Депрессивная триада, то есть три главных признака, которые говорят о депрессии. Первое – это снижение настроения. Второе – заторможенность мышления. Человек не может быстро реагировать, думать, как обычно он это делает. И двигательная заторможенность. То есть даже физически ему тяжело что-то делать такое, что он обычно делал без всяких проблем. И вот, кстати, в этом определении тоже очень важная такая вещь. Я тоже об этом вкратце говорил, но это тоже важно иметь в виду, что депрессивное настроение в некоторых случаях может быть нормальной временной реакцией на какие-то жизненные события.
Ну да, вот все, что вы перечисляете, это же и уныние тоже так же характеризуется.
В определенной степени. Но вот, кстати говоря, уныние от депрессии следует все-таки отличать в каком смысле, что депрессия не является грехом, это является проблемой или болезнью, а уныние является грехом. И вот мы об этом тоже, наверное, должны поговорить. Я сейчас вот закончу с определением с этим, потому что, мне кажется, это очень важно, чтобы мы не называли депрессией какие-то вещи, которые депрессией не являются на самом деле. Ну, плохое настроение, подумаешь, там вот какие-то такие вещи, которые не стоит называть такой тяжелой вещью для того, чтобы не спутывать, не смешивать такие вот вещи. Нормальная реакция, я вот сказал уже, это может быть нормальной реакцией на жизненные события, а может быть симптомом некоторых заболеваний или побочным эффектом некоторых препаратов или даже лечения. И мы знаем, например, что вот я, готовясь к этой передаче, тоже прочитал, что в 90% случаев после инфаркта в течение очень незначительного времени, в 90% случаев развивается серьезная депрессия. То есть человек, который перенес такую тяжелую болезнь, как инфаркт, через определенное время с вероятностью почти 100%, 90% очень много, конечно, да, он впадет в депрессию. Это надо иметь в виду людям, которые ухаживают за таким больным. Как она проявится, эта депрессия, не очень понятно, потому что некоторые просто к стенке отворачиваются, а некоторые начинают агрессивно себя вести по отношению к ухаживающим. Это, кстати, тоже надо обязательно иметь в виду ухаживающим, потому что люди...
Это вот два проявления разных.
Разнонаправленных, да. И люди, которые ухаживают за больными, они прекрасно знают, что иногда больные становятся очень раздражительными. Да, вот он лежит некоторое время, он не в состоянии вернуться к тому состоянию, которое было у него до болезни. А человек или родственник, он помогает и пытается облегчить ему жизнь, а тому все не нравится. Вот и это не так, и то, не сё. И вот недостаточно внимания ему уделяют, недостаточно времени уделяют и так далее, и так далее. И люди думают, ну что за неблагодарный человек? Я вот столько ему отдал, родственнику этому или там какому-то даже, может быть, знакомому, и он так себя ведет нехорошо, вот не буду ему больше помогать. Ну, пускай сам справляется.
У пожилых тоже часто начинает развиваться.
И вот нам надо иметь в виду обязательно, что это не просто плохое настроение или какой-то такой нехороший характер у человека, вдруг испортился характер, а тоже проявление депрессии, которая вызвана вот этим состоянием, в которое впал человек. Он заболел. Ему надо помочь.
Да,
ему
вот
надо,
помочь как? Вот чем?
Ему надо помочь.
Как обычно любовью.
Обычно любовью. Но вот знаете, вот есть какие-то очень интересные способы, о которых тоже далеко не все знают, но которые, конечно, только врач может применить. Например, есть так называемая фототерапия. Вот известно, что у нас депрессия иногда развивается просто от того, что ну, зима слишком долгая у нас в наших широтах, знаете, ну вот как-то осень наступает, и осенью день сокращается, зимой вообще на улицу как не выглянешь, все темно как-то.
Долго.
Да, да. Ну что это такое? Это все. И вот это, конечно, некоторых людей вгоняет в такое печальное, грустное настроение, а больных в депрессию вгоняет. И вот противоположное этому состоянию внешнее окружение, оно, наоборот, разгоняет эту депрессию каким-то образом. И это является даже лечением для больных. Потому что мы не можем включить солнышко за окном. Да, это нам непосильно зимой в особенности. Но мы можем вкрутить лампочку поярче. Вы знаете, вот такой простой, казалось бы, ну, даже глуповатый какой-то совет, но он действует, оказывается.
Действует.
То есть просто вкрутить лампочку поярче, просто зажечь люстру, не экономить на электричестве особенно, света побольше. И вдруг, оказывается, и настроение немножечко меняется, и, знаете, и в депрессию не впадает. То есть эта фототерапия, она применяется даже в тяжелых случаях депрессии. И вот это вот для меня, конечно, тоже урок. У меня есть одна комната из тех комнат, которые у нас в квартире есть, в которой когда-то давным-давно мы сделали очень яркое освещение, в отличие от других мест. И я вдруг как-то неожиданно обнаружил, что семья любит собираться именно там. То есть там какие-то веселые разговоры хорошие ведутся, какое-то более позитивное настроение. А в других комнатах, ну, что там спать можно, там, может быть, там что-то, там какой-то программы там просмотр или еще что-то. Но вот для того, чтобы повысить себе настроение, нужно вот прийти сюда. То есть вот что делать, вы спрашиваете? Вот такой простой вариант. Но ведь мы можем обратиться и к опыту святых отцов прошлых времен. Они, конечно, особенно не различали вот депрессии, это или уныние, или тоска, но были очень интересные наработки такие, которые позволяли человеку от уныния этого избавиться. Вот, например, современное вполне название такое, которое называется «депривация сна». Вот что это такое? Такое наукообразное название, термин такой наукообразный. Попросту это лишение больного сна. То есть это удивительным образом действует. Я тоже был удивлен, когда об этом прочитал.
Ну, удивительно.
Но это серьезно. То есть, да, то есть на протяжении ночи человек не спит и на протяжении следующего дня не ложится. Это помогает в огромном количестве случаев снизить очень депрессивное настроение. Но посмотрите, что бывает, скажем, у монахов православных. Вы загляните в типикон, например, да, и вы увидите, что есть такая вещь, которая до сих пор у нас есть, да, как всеночное бдение, всеночное в просторечии.
Это молитва,
накануне больших праздников положено по уставу иметь всеночное бдение. Что это такое всеночное бдение? Сейчас для нас это, конечно, это вот там 2-3 часа вечером накануне большого праздника. После этого мы идем домой, спим там и так далее. Для того, чтобы на следующий день на праздник уже прийти выспавшимся, отдохнувшим. У монахов было не так. У них было гораздо все более серьезно. То есть они действительно не спали ночь, всеночное бдение. Утром встречали рассвет с помощью, так сказать, молитвы. Священник говорил: «Слава тебе, показавшему нам свет». И это не просто было, так сказать, такое напоминание о том, что Господь показал нам свет когда-то в начале нашей жизни, нашего рождения, а просто заря восходила. Они всю ночь потрудились, и вот заря восходила: «Слава тебе, показавшему нам свет». Какая там депрессия? Никакой депрессии речь уже не шла абсолютно. Потом начиналась праздничная служба, потом там разговение, скажем, там, да, и так далее.
Отец Михаил, а вот, кстати, у нас есть очень замечательные слушатели. Ольга нам написала, что хорошее настроение вернуть помогает пение церковных песен.
Да, могут быть разные, так сказать...
Ну, читать псалмы можно, да, посоветовать?
Да, можно читать псалмы, можно... Вообще всем тем, что, к чему человек привык, и что ему нравится, чтобы человек имел к этому охоту. Кстати говоря, физические упражнения тоже, если вернуться к вот, нашему рассказу. Мы сейчас можем ездить на велосипеде, допустим, там, или бегать по парку и так далее, и так далее.
А я на самокате вот люблю.
Но если мы вернемся к тем временам, о которых мы только что говорили, вот слава тебе, показавшему нам свет, и монахи выходят после всеночного бдения встречать зарю с молитвой, и это им помогает избежать уныния. В соответствии с современными исследованиями, кстати говоря, да. Но вот другой момент — физическое упражнение. Ну, что вообще могли они делать? Они обычно все-таки не занимались такими вещами, как вот крестьяне там на поле, он пашет весь световой день. Такого у монахов, конечно, не было, но у них тоже были своеобразные физические упражнения. Замечено, что если человек ничего не делает, если он вялый, безвольный, то высока вероятность его депрессии. Ну, хочешь на велосипеде, там, на самокате или бегом бегать, ну, бегай бегом. У монахов была другая ситуация, другая история. Они клали земные поклоны. И их было довольно много. Вот знаете, меня удивило очень, что протопоп Аввакум, известный персонаж из нашей истории русской, он очень, оказывается, любил земные поклоны. Очень любил. И его матушка, его протопопица, как он ее называл, да, она тоже очень любила земные поклоны. Вот. И на протяжении дня он мог положить до 1000 земных поклонов. Всякий, кто хоть раз положил хотя бы 10 земных поклонов, знает, что тяжело, очень сложно, что это физически большая нагрузка очень. Так вот, он избегал депрессии таким образом, я думаю, очень сильно. Вы посмотрите на его творение. Он даже в какой-то, значит, очень тяжелой для него жизненной ситуации утешал еще свою протопопицу, возлюбленную жену его, Инда побредем еще, матушка, он говорил. То есть вот даже в очень тяжелой ситуации он строил планы на будущее, даже когда не было уже выхода, не было истории. Почему? Может быть, во многом потому, что он физическими упражнениями занимался, вот такого рода, странного немножко, для людей, которые не знают, что такое земной поклон. То есть вот это тоже выход.
Да, вот на бытовом мыслеуровне я всегда в таком случае вспоминаю, что можно после какого-то конфликта, плохое настроение, если просто пойти и очередной раз вымыть окна, почистить стекла, и все проходит. Сразу хорошо и радостно.
Вот давайте я вам зачитаю интересный рецепт, который говорит о том же, что и вы. В понимании святых отцов вообще уныние, оно нераздельно связано с ленью. И вот, соответственно, главным рецептом является преодоление этой лени и рукоделие. Это вот относится к монашествующим, тем людям, которые удалились от мира. Есть такой известный православный писатель Иоанн Кассиан Римлянин, довольно давний уже, и вот он рассказывает о некоем Авве Павле, который был опытнейший между отцами, и, будучи обеспечен плодами пальм и маленьким садиком, он не имел нужды, в общем, в пропитании, то есть ему не нужно было особо работать. Однако Павел этот собирал пальмовые листья и каждый день заставлял себя заниматься плетением, как будто этим он должен был зарабатывать себе на существование. И когда за целый год пещера его, где он жил, наполнялась разными изделиями, он, разложив огонь, все это сжигал. То есть ему не нужно было этим заниматься, но он заставлял себя работать хотя бы. Это очень было важно для монахов. И есть такой древний принцип монашеский, который по латыни звучит так: «Ora et labora», то есть «молись и трудись». Это два, как бы, крыла монашеского делания. Но это относится не только к монахам, конечно. Работать нужно обязательно. Даже и какие-то простейшие вещи при унынии выполнять очень и очень нужно. Подмести пол, вымыть его, расставить все по местам, кстати, вымыть посуду и так далее, и так далее. И работа вот ему нужна была для очищения сердца. Вот по наблюдению святого преподобного Исаака Иоанна Лествичника, тяжесть греха уныния состоит в том, что, цитирую, «каждая из прочих страстей упраздняется какой-нибудь противной добродетелью. Уныние же для инока, то есть для монаха, есть всепоражающая смерть, но победа над ним дает и больше всего венцов». То есть вот вы видите, какая интересная вещь. Нужно и можно предотвращать не только молитвой, скажем, да, или, кстати, какими-то другими очевидными очень вещами, но можно и нужно деятельно предотвращать вот это состояние уныния, это состояние депрессии, в особенности, когда речь идет о реактивной такой депрессии, когда это реакция на тяжелые жизненные обстоятельства. Не надо ложиться и говорить, ну, все, жизнь кончена. Нужно заставлять себя что-то делать. При какой-то, разумеется, такой не очень серьезной степени этого. А при серьезной степени, я повторяю, это очень важно иметь в виду всем-всем-всем. Нужно обращаться к врачу.
Отец Михаил, а вот с чем же все-таки связан, ну, такой взлет, такое большое распространение депрессии? Мы, может быть, будем говорить на бытовом уровне, да, ну, да. И физиологическом тоже.
Мне так кажется, что в современной жизни, вот это очень важно, человек тоже, вот есть такая триада, которая характеризует депрессию, это неверие в себя, это снижение самооценки, это снижение оценки своего окружения, своей семьи, и это снижение своих перспектив, оценки будущего. И посмотрите, что делается вообще в мире сейчас. Это и вот эти климатические изменения тяжелые, о которых можно почитать, что они будут еще усугублять ситуацию с продовольствием, скажем, в разных регионах земного шара, и вообще о комфортной жизни в некоторых регионах, скажем, в Африке или в Юго-Восточной Азии, можно будет просто забыть, потому что там будет слишком жарко, будут какие-то природные явления. А в соответствующим образом в нашей средней полосе это тоже грозит какими-то там неурожаями, небывалыми природными явлениями, катаклизмами какими-то. То есть человек начинает, даже если взять только вот это вот, да, начинает очень тревожно смотреть свое будущее. Если посмотреть на вот эти новые пандемии, новые болезни, то мы смотрим вперед, и мы не знаем, чего нам ждать. И, скорее всего, мы не вернемся к прежнему состоянию, когда мы с оптимизмом смотрели в будущее, что будущее будет лучше, чем сейчас. Говорят, что наше поколение даже в очень развитых странах, в Америке, в Западной Европе, где очень большое благосостояние накоплено, это первое поколение, вот, которое сейчас вступает в жизнь, которое будет жить хуже, чем их родители. Всегда казалось, что уж наши дети, они лучше будут нас жить. И на этом строилось самоощущение очень многих поколений. И так и было, на самом деле, на протяжении очень долгого времени. И теперь никто не уверен, что дети будут жить лучше, чем жили их родители, потому что все меняется в этом мире, в этой жизни, не в лучшую сторону, увы. Так вот, возвращаясь к вопросу о депрессии, ну как можно радоваться и веселиться, если наше будущее окрашивается на 90% там, в какие-то очень мрачные и унылые тона. Речь, конечно, идет о нашей земной жизни.
У нас около 2 минуты, отец Михаил.
Я вот хочу как раз эти 2 минуты использовать для того, чтобы сказать, дорогие братья и сестры, вы должны иметь в виду, что будущее наше все-таки не на земле, что когда вам кажется, что впереди у вас ничего нет, когда вам кажется, что будущее сулит только беды, что оно будет хуже, чем то, что было до нас, то, что вот сейчас вот есть, то обратите внимание на Священное Писание, обратите внимание на то, что человек живет вечно, и что будущее, которое готовит нам Господь, которое мы зарабатываем, заслуживаем своей жизнью, и которое нам дарует, он все равно бесплатно, независимо ни от чего, только от веры нашей, это будущее прекрасно и замечательно. Поэтому мы туда должны стремиться и в этой перспективе и оценивать абсолютно все то, что случается с нами. У нас нет повода для депрессии, у нас нет повода для плохого настроения, у нас впереди все прекрасно и замечательно. Давайте трудиться для этого.
Ну, а здесь-то у нас тоже есть смысл жизни.
Смысл жизни нашей здесь, он не может быть оценен без перспективы вечной будущей жизни. Поэтому нужно и здесь делать, и трудиться, но и не забывать о нашем светлом, прекрасном, духовном будущем, которое уготовил нам Господь.
То есть свет впереди, конечно, есть.
Свет впереди туннеля, да. У нас есть больше степени, чем у кого бы то ни было. Мы всегда встречаемся с нашими пожилыми людьми, у которых, казалось бы, впереди нет всего того, что обещает нам мир, то есть здоровье, юности, благосостояние. У них все уже на исходе, и они конечно, с радостью воспринимает благую весть о том, что человек не заканчивается этой жизнью, что у него впереди очень-очень многое, и в первую очередь жизнь вечная с Господом.
Отец Михаил, благодарю вас.
Вам спасибо.
До следующей встречи. Друзья, всего доброго.